Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Александра Акимова, арфистка. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, что Александра у нас уже была, рассказывала о своей профессиональной музыкальной деятельности, рассказывала про арфу, потому что это очень необычный и далеко не среднестатистический музыкальный инструмент. И сегодня я ее позвала тоже по очень интересному поводу, не менее интересному. Александра совсем недавно была в Индии. Она давала концерты, как будет это правильно сказать, работала, да, выступала на местных мероприятиях с арфой, потому что для индусов это очень удивительное, интересное зрелище, да, девушка с европейской внешностью, и инструмент тоже совершенно не их.
Да, все верно. Я была там целых 2,5 месяца, играла на разных мероприятиях, сольно, с другими музыкантами из России, Украины, и... В общем, побывала в очень разных городах, посмотрела Индию я впервые таким образом.
Расскажите, вот что больше всего запомнилось? Наверное, начнем давайте с внешнего вида города, населенных пунктов, как только ты въезжаешь в город, чем отличается от России и каких-то там европейских городов?
Надо сказать, что все это выглядит как такое... пестрое лоскутное одеяло, где есть абсолютно все. И когда меня спрашивали родственники о том, ну вот как мне это все, правда ли все, что говорят об Индии, что она там такая пестрая, грязная, нищая, я говорила о том, что кажется, там есть все в абсолютно любом городе, особенно большом. Когда я прилетела, я попала в Мумбаи или Бомбей.
Это как... один из самых больших
центров. Да, это один из двух самых больших центров. Есть Дели и есть Мумбаи. И когда я проезжала по городу, я видела все, и роскошные отели, и какие-то бедные лачуги, которые там ютятся как-то на холмах, и узкие улицы, и эти коровы, которые идут прямо по дороге. То есть мне кажется, что все, что мы знаем об Индии, каждый человек в России, все это так или иначе правда, потому что там есть просто все на любой вкус и цвет, что называется. Ну, конечно, поражает сначала вот эта хаотичность всего. Кажется, что нет никаких правил, и, наверное, с точки зрения европейца их действительно нет, потому что они там какие-то свои, другие, и для того, чтобы их понять, наверное, надо там какое-то время прожить. Это свой совершенно ритм, темп, свое мышление и логика.
Что было необычным и, может быть, сложным, или, наоборот, любопытным, интересным в общении с индусами?
Например, я никогда не сталкивалась с ситуацией, когда люди реагируют так бурно на цвет кожи, да, то есть...
Они прямо там показывают пальцем или идут за тобой?
Как да, это? Все зависит от города, ну, то есть, если, например, Мумбаи и Дели, там как-то люди привычнее, потому что много туристов и много приезжих людей, которые там работают, например, открывают ресторанчики, то в небольшом городе, в котором мы жили, он назывался Сурат, там это все больше в диковинку, и, конечно, да, и показывают, и бесконечно сигналят, проезжая мимо там на мотоциклах, и останавливают, чтобы сфотографироваться.
Причем... Если честно, мне так это удивительно слышать. Мне кажется, что у нас уже 21 век, да, если ты лично не общался с каким-то представителем другой национальности, то ты видел по телевизору, ты видел в интернете, по крайней мере, даже у нас, например, в городе, где достаточно много афроамериканцев, да, которые приезжают к нам по обмену учиться в университетах, и, по крайней мере, на улице это все-таки, мне кажется, даже как-то, ну, дико и как-то необычно, что такая реакция. Но у меня вот есть еще знакомый, он полгода прожил в Китае. И хотя мне казалось, что Китай — это тоже как бы весьма развитая страна, то есть это не какая-то, может быть, страна третьего мира или еще что-то, но он рассказывал, что это нормально, что ты идешь, и за тобой собирается толпа подростков, которая просто идет и смотрит на тебя.
Да, и поэтому в Китае тоже так же популярны такие вот музыканты из стран СНГ, и тоже там есть такие же контракты, видимо, по этой же причине. Да, то есть это все настолько поражает, но... Дело в том, что это просто такая двоякая культура. С одной стороны, они как бы выставляют на показ то, что они такие многонациональные, то, что они всех уважают, то, что они открыты к сотрудничеству и так далее, и это везде проявляется в их каких-то там рекламных плакатах, социальной рекламе, и действительно, скажем так, да, хорошо образованные люди бывали в разных странах, и это им понятно, они видели разных людей, но большинство людей в Индии никогда не выезжало за границу, и действительно, может быть, кого-то они видели там в телевизоре или в интернете, но они очень сильно варятся в своей культуре, они слишком много смотрят своих индийских фильмов и так далее. То есть для них это действительно что-то новое. Меня тоже это поражало, как, например, молодежь может так реагировать на нас, но бывало. И это вот, конечно, очень поражает и немного утомляет, потому что я, конечно, с таким не сталкивалась никогда и не думала, что столкнусь.
Александра, скажите, я вот еще слышала мнение, что да, несмотря на вроде открытость для них, то они замкнутые, и это связано с тем, что их, как правильно будет звучать, национальная религия, да, она все-таки предполагает, что какой-то момент именно национальности присутствует. То есть индусу, так сказать, встать на путь истины намного проще, чем человеку другому. И поэтому они все равно, как бы ты не был близок к их культуре, как бы ты все равно и не разделял их менталитет, все равно ты будешь для них чужаком.
Да, я тоже так думаю, тоже такое слышала, что даже да, русские люди, которые интересуются культурой индийской, религией, которые себя с ней ассоциируют, да, у нас здесь много различных центров, много людей, которые практикуют индуизм, для них эти люди не включены непосредственно в индуизм, то есть они смотрят на них как таких вот, не знаю, детей, которые в это все играют, и когда я им рассказывала о том, что вот у нас действительно так все есть, действительно очень много людей, которые читают историю, знают, они всегда очень удивляются, они удивлялись мне, что я там знаю некоторые слова, знаю об там индийских танцах, индийской музыке, религии, для них это все непонятно, им кажется, что вот они только с этим взаимодействуют, а больше никто. Но
а как же тогда получается, ведь достаточно много в Индии есть всяких духовных центров, куда едут туристы, за большие деньги живут, их местные индусы обучают, это получается для индусов только бизнес и ничего большего, они не, на самом деле не пытаются взращивать каких-то духовных чад своих?
Мне кажется, бывают по-разному, то есть эти миры, скажем так, могут не соприкасаться. Вот, да, то есть есть религиозные какие-то общины, гуру, к которым приезжают люди в паломничество, в том числе из России, а есть простые индусы, которые вообще никак с этим не контактируют, и для них необычны, и они не верят в то, что другие люди могут там за этим приезжать, и для них это все такое немного фальшивое, что ли, с нашей стороны. То есть они не верили мне, когда я говорила, что мне нравится их традиционная индийская музыка, что я давно ее слушаю, и, ну, вот она мне
близка.
Они
считали, что вы подлизываетесь.
Они, ну, то есть для кого-то это такая тоже вкусовщина, то есть они говорят, да ладно, да ну, наша музыка, она такая какая-то, нам самим не нравится. Ну, это, конечно, зависит от человека. Некоторые, особенно люди более старшего возраста, они, конечно, уважают, и они так действительно по-доброму относятся, но такой скепсис, конечно, все равно есть с их стороны.
Еще хочется узнать, я тут недавно узнала такую очень интересную идею, она присутствует в менталитете, как мне сказали, практически у всех стран, то есть каждая страна считает себя в чем-то избранной и лучше других, то есть вот мы, русские, считаем, что мы самые душевные на свете, да, у нас самая широкая русская душа, и рядом никто с этим не сравнится. А что самое главное в жизни, в человеке, это, конечно, душа, поэтому никакие страны ни в чем больше, даже если у них есть какое-то преимущество, они рядом с нами не стояли. Европа любит рассказывать о там, средневековой красивой истории своей, какой-то вот такой завороженной, да. Америка, понятно, о каких-то достижениях различных. Япония о техническом прогрессе. Есть ли такая жилка у индусов?
Конечно, они очень ценят свою культуру, то, в чем они действительно хороши. То есть я могу сказать, что они могут быть или там казаться очень безалаберными в очень многих разных вещах, но в том, что касается, например, йоги, религии, их музыки и танцев вот, национальных, то, что у них не отнять, и то, что они по определению делают лучше, чем, да, наверное, все остальные люди, которые этим занимаются, это, конечно, да, они этим очень гордятся. И, ну, они это, скажем так, несут в весь остальной мир. Не могу сказать, что это, да, там про менталитет, это скорее про наследие, да, такое их. Но, естественно, это не означает, что в этом разбирается каждый индус, да, потому что все зависит от уровня образования. Иногда мне казалось, что какие-то вещи я понимаю лучше. То есть я приходила, например, на рынок, и мне нужно было найти там специальные приспособления для танца, привезти своим друзьям сюда, и я понимала, что я точно знаю, как это называется на хинди, да, но люди меня не поймут, потому что они не знают, что это. То есть они просто живут в своем ограниченном мирке, занимаются только своей деятельностью, они не интересуются даже своей остальной культурой, и они могут быть совершенно не в курсе, что я от них хочу.
То есть на самом деле, получается, эта проблема во всем мире такая есть, потому что бывает и нас, русских, обвиняют в том, что мы не знаем какой-то своей культуры, не знаем национальных песен, может быть, сказок, каких-то моментов. А это вопрос... Просто у всех такое есть, да?
Я думаю, да, и потом там очень много различных традиций, в том числе религиозных, когда начинаешь читать вот эту всю религиозную мифологию, встречаешь бесконечно, что в одном регионе вот так считается, а в другом по-другому. И то есть это может быть даже не вопрос незнания, а вопрос различных трактовок каких-то, ну, если о религии, например, говорить, различные культуры. И так как даже регионы могут не взаимодействовать между собой, а надо понимать, что там еще и разные языки, и то есть, да, нам говорили в школе, что все говорят там на английском и на хинди, но это на самом деле совсем не
именно
так.
Именно языки или диалекты? Или
прямо языки, прям насколько я знаю, потому что мы сталкивались с такой проблемой, приехав в один регион, что с местными людьми сложно было общаться не то что на английском, но и на хинди, потому что они в основном говорят на своем местном языке, и даже индусы, которые нас сопровождали, встречались с этой сложностью и там как-то пытались разобраться с тем, что делать, как наладить коммуникацию. Поэтому если есть такая сильная языковая разница, особенно среди не очень образованных людей, то как можно говорить о каком-то, да, едином восприятии культуры? В этом такая сложность может быть.
Вы играли на свадьбах. Расскажите, как, что из себя представляет традиционная индусская свадьба? Чем она отличается от русской свадьбы, традиционной такой?
Вот мне кажется, что многие в России представляют, что такое индийская свадьба, да, по каким-то фильмам там болливудским, еще старым, вот.
Ну, то, что там 1500 человек должно быть,
да,
наверное.
Да, конечно, это все правда, то есть, я говорю, все, что вы слышали об Индии, это так или иначе правда. Да, эти масштабы, конечно, поражают, то есть это масштабы по количеству людей и
а
по
вот
подготовке.
В финансовом плане интересно, это огромное количество людей, но не каждая же молодая семья обладает таким состоянием, даже с помощью родителей, чтобы накормить такое количество людей.
Для них это просто вшито в культуру, в традиции, то есть они в основном...
Всю жизнь копят только на свадьбу?
Да, это правда, то есть, насколько я поняла, свадьбой занимаются, ну, в финансовом ключе семья невесты, и, ну, они не представляют свою жизнь никак по-другому, кроме того, что вот с рождения дочки копить деньги на ее свадьбу. И это бешеные деньги, это там несколько миллионов они могут потратить, свадьба длится несколько дней с кучей гостей, И я слышала даже такую историю о том, что, например, девушка выходит замуж, и не то, что только она за год там, до этого мероприятия, но ее сестры могут уйти с работы своей, сказав, что, извините, вот у нашей сестры свадьба, надо нам готовиться. Нужно готовиться. То есть это серьезно так, то есть для нас это абсурдно, конечно, потому что ну зачем, да, останавливать всю свою жизнь, но для них это настолько важно. Но я имею в виду традиционный подход, потому что, конечно, есть те, кто не согласен с этим, кто не хочет заводить семью слишком рано, кто хочет там учиться, строить карьеру и так далее, и они, им приходится договариваться как-то со своими родителями традиционными. Но в основном все так, и мероприятия, на которых мы играли, они действительно очень пышные. Ну вот представить себе только, что, например, они могут позволить себе позвать там коллектив музыкантов, там, не знаю, может быть, даже из другой страны, или, ну вот просто мы тогда были в Индии. Все равно это большие расходы, транспортные расходы, просто оплата. Это такой невообразимый декор, это миллионы цветов просто живых, которые это все украшают. Это,
ну, у там них есть ткани, тамада, все. Как у нас, которая всех развлекает, тамада?
Да, бывают там ведущие.
Как у них? У них тоже проходят конкурсы, как у нас, или их нет? Что у них национального есть такого?
Мы в основном играли на таком дне, когда молодые принимают подарки от своих там друзей, близких и всех, кого они пригласили.
Они, наверное, бедные, стоят весь день.
Да, все правильно.
И ждут, когда закончится.
Там в зале для них ставят такую сцену, значит, красивую украшают, ставят диванчик. Ну, по-моему, они на этот диванчик даже особо не присаживаются, потому что им некогда. Они просто стоят, и к ним устраивается огромная очередь. А чтобы гости не скучали в это время, да, есть мы, музыканты выступающие, есть большой такой уголок, даже не могу сказать, что это зал, наверное, с кухней, которые там, блюда, которые готовятся вот прямо сейчас на глазах, это там какие-то основные блюда, это могут быть сладости, могут быть фрукты. Может еще что-то происходить, но в основном я видела, что вот есть еда, есть музыканты. Иногда приглашают несколько музыкантов. То есть мы играли современную индийскую музыку, иногда они приглашают еще традиционных музыкантов, которые вот играют эти индийские раги на индийских инструментах и так далее.
В чем одеты гости и сами молодые? Это их какие-то национальные костюмы?
Это тоже может варьироваться, но в подавляющем большинстве случаев это действительно национальные костюмы, и тут я просто восхищалась и радовалась этому, потому что они невообразимо красивые, да, то есть кроме сари, которых мы там себе все представляем, это могут быть разные костюмы, то есть это может быть такой короткий топ, ярко украшенный, расшитый, и юбка, например, для женщин, или костюм из такой длинной туники и брюк. Есть он для мужчин, есть для женщин. То есть это в основном действительно национальные костюмы. Там очень редко можно кого-то встретить в современных вечерних платьях. Скорее, это будут стилизованные национальные костюмы, по которым не очень понятно, это вот все-таки национальный костюм или современный европейский какой-то. Но все же национальных костюмов будет больше. Это очень красивые, дорогие ткани, вышивки, какие-то камни, стразы и так далее. И они так гордо это несут, и так они в этом всем органично смотрятся, что это, конечно, просто завораживает. Ну и, соответственно, на женихе с невестой традиционно, там, например, на невесте красная с золотом или там с серебром сари, очень много украшений, каждый из которых имеет ритуальный смысл. Но там может это, естественно, варьироваться, потому что есть каноны, а есть там, я так понимаю, пожелания семьи, пожелания молодых, но все же это вот такое вот такой слепок национальной культуры всегда.
Все-таки интересно, какой процент молодых так сказать, более либеральных настроенных. Потому что вот у нас, согласитесь, за последние 10 лет все больше и больше пар, которые хотят пожениться либо вдвоем, либо в каком-то узком кругу. Женщины, девушки все чаще отказываются от пышных кринолиновых платьев. Но буквально еще лет 10 назад этого было значительно меньше, а лет 15-20 назад шикарные пышные свадьбы с выкупом в подъездах, это все процветало. Как у них с этим?
Я не знаю, как бы по какому принципу делать этот срез. Я бы хотела сказать так, что вот, ну вот в больших городах, там, значит, больше прогрессивных людей, там возможны различные варианты, более, значит, европейский какой-то стиль. Но на самом деле я не заметила, что это сильно зависит от города. Мы были, например, на очень традиционной свадьбе в Мумбаи, хотя ну, это один из двух центров мира, да, для Индии, скажем так, где, ну, не только, понятно, традиционные костюмы, но и там есть такая процедура, когда там сначала выводят жениха на эту сцену, потом невесту с очень пышной такой церемонией для каждого. В каждом городе может быть и то, и другое. Но все же я бы сказала, что больше мы видели таких, во всяком случае, традиционных костюмов. То есть, может быть, где-то какие-то элементы церемонии они урезают, но все же это все более традиционно проходит. Но вот даже, надо сказать, мы играли иногда на каких-то корпоративных мероприятиях, и удивительно то, что там часто есть ритуальная часть. Например, они проводят ритуал божеству, не знаю, для успешной сделки там или для чего-то такого. Но это для них очень важно. И казалось бы, вот где мир бизнеса, а где мир религии, но для них это все так сплетено, что ну, ни у кого не возникает вопросов. Так что традиции там еще очень-очень сильны, и я думаю, что так или иначе всегда будут сильны.
Расскажите какие-то интересные моменты из живого общения с индусами.
Живое общение бывает очень разным. Удивляли, например, люди, которые очень тепло нас встречали и расспрашивали про инструменты. В основном это были люди постарше. Меня удивляло обычно, когда люди знали, что у меня за инструмент. Или когда я могла им сказать, что вот это арфа, и они говорили, да, мы знаем, потому что, естественно, большинство индусов никогда не видели и не представляют, что это, и просили посмотреть, открыть чехол и так далее. В остальном индусы очень такие непосредственные, и они очень похожи на детей в общении, то есть очень умиляли меня всегда ситуации, когда видно, что человек врет, но он делает это открыто, но как-то немного неуверенно. То есть он как ребенок, который проверяет на прочность твои личные границы и смотрит на твою реакцию, как ты сейчас вот поступишь. Вот они делают точно так же. То есть это там работники отелей,
которые... А в чем они могут врать?
Ну, например, мы останавливались в отеле и... Заметили там, бывает, что не в очень крутых отелях, то ли они забывают менять белье после постояльцев, то ли им лень, то есть мы пришли и сказали, а можете поменять белье, но нас как бы не очень устраивает вот это все, и человек так честно, смотря в глаза, говорит, так оно чистое, мы только что его поменяли, и вот что делать с этой информацией, а учитывая, что они не всегда... при этом хорошо говорят на английском, очень сложно их убедить. Причем убеждать их приходится очень эмоционально, что для нас, да, европейцев, очень сложно. Мы привыкли, что надо быть спокойными.
То есть они достаточно сложно идут на контакт в этом плане. Потому что, согласитесь, вот в каком-нибудь европейском городе, у нас в России в отеле, если постоялец придет и говорит, что у меня грязное белье, даже если действительно его только что постелили, все-таки отель бережет свою репутацию и пойдут и поменяют.
Да, я тоже так думала, но, видимо, это работает не для всех. То есть, не знаю, может быть, где-то европейцы очень редко останавливаются. Я думала, что они будут так, расшаркиваться немножко, да, перед белыми людьми, скажем так. Но нет, видимо, какие-то вещи в них просто уже не исправить. И Ну, единственное, что можно на них как-то эмоционально надавить тоже вот.
Даже... То есть, если на них поругаться и покричать, они делают все страшно.
Да, даже мой друг индус сказал о том, что это, в принципе, их способ вести дела. Что если ты на человека не надавил, не накричал, как-то даже в бизнесе, он не считает нужным твои условия выполнять. И это очень дико, когда ну, европейское наше, да, и российское воспитание говорит о том, что надо вот быть обходительным, надо как-то аргументировать, надо вежливо общаться и быть там такими воспитанными и хорошими. С индусами это невозможно. Так можно не добиться ничего. Вот это, конечно, тоже очень удивительная такая их черта.
Какие, может быть, основные выводы о поездке вы можете сказать, сделали для себя?
Я бы сказала, что, наверное, лучший способ приезжать в Индию и как-то с ней взаимодействовать, это вот действительно быть тоже таким, как будто ребенком, открытым ко всему, и максимально далеко отставить все свои представления о том, как должно быть, и отставить свои попытки запихать людей в эти свои рамки, потому что иначе это неминуемо ведет к каким-то страданиям, проблемам, там, восклицаниям, да как так можно, да что они себе позволяют. Вот, то есть если есть желание действительно погружаться в культуру и воспринимать людей хотя бы... попытаться понять, как они мыслят, а как они видят мир, нужно отставлять вот это осуждение какое-то, оценку. Естественно, да, сложно к этому привыкнуть, и я для себя поняла, что насколько бы ни близка мне была их культура, все-таки по-человечески мне с ними общаться довольно тяжело, и я бы не хотела там жить, например, да, но в любом случае, чтобы минимизировать такой негатив собственного восприятия, нужно действительно вот максимально открыть границы, потому что там возможно все, все сочетается со всем, все со всем соприкасается, это максимально страна контрастов. И я говорила даже своим друзьям о том, что мне кажется, что никакой не туристической Индии или там туристической Индии не существует, потому что любой человек, который туда приезжает, мне кажется, видит все и сразу, невозможно ничего там скрыть. Это такая для меня была школа выживания в смысле менталитета, в смысле постоянно соприкасаться с непривычным. И это, конечно, очень так развивает. Потом, когда возвращаешься сюда, уже какие-то вещи, может быть, проще воспринимать, когда ты понимаешь, как может быть вообще по-другому совсем. Как бы просто начинаешь понимать, что ну да, ну вот в мире просто есть разные люди, и все они имеют право на там, существование, общение друг с другом, свои какие-то традиции и, не знаю, способы взаимодействия с миром.
Александра, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Александра Акимова, арфистка. Она поделилась своими впечатлениями о поездке, рабочей поездке в Индию. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо вам.